Сегодня у нас второй выпуск серии с обзором идей для будущего социализма. И я хочу познакомить вас с одной из первых книг на эту тему, написанной почти сразу после краха прежнего социализма, еще в 1993 году. Она так и называется «К новому социализму». Книга «К новому социализму» была написана шотландцами Полом Кокшотом и Аленом Коттреллом. Первый – специалист по компьютерным наукам, второй – экономист, оба марксисты. Коттрелл может быть известен экономистам и статистикам как главный разработчик бесплатной статистической программы «Gretl». Они начали писать книгу еще в 1980-е годы, чтобы обобщить свои идеи о перестройке советского социализма, альтернативные горбачевской перестройке, а закончили уже после развала СССР, как рассуждение, а как в принципе могла бы работать социалистическая экономическая система, уже без привязки к тому, кто и как сможет это реализовать. Их книга переведена на русский группой энтузиастов. В описании ролика вы найдете и английский оригинал, и русский перевод. К сожалению, никакой публичной дискуссии вокруг изложенных там идей мне найти не удалось. Несколько лет назад «Трибун» взял интервью у Пола Кокшота, но оно почти не затрагивало предложенную в книге экономическую модель. Напомню, что задачу серии диалогов и роликов «Социализм-мы» я вижу в том, чтобы сделать обзор идей разных авторов о том, как могла бы работать современная социалистическая экономика. И на этапе обзора совершенно нормально, если у разных авторов немного разное представление. Моя задача — не скрестить ежа с ужом, или пригвоздить кого-то за неверное понимание Карла Маркса, а предоставить палитру идей на общественное обсуждение. Авторский взгляд на социализм. Целью социализма авторы считают, возможно, более полную реализацию потенциала каждого человека, как в роли индивида, так и в роли члена общества. Для этого необходимо обеспечить достоинство, безопасность и реальное равноправие членов общества, а также производственную эффективность. Авторы считают, что в Советском Союзе социализм был, поскольку был реализован новый способ извлечения прибавочного продукта. Деление национального дохода на средства для расширенного воспроизводства и на потребление – определялось заранее в государственных планах и было результатом политических решений. Проблема заключалась в том, что большинство населения никаких рычагов влияния на эти решения не имело. А методы планирования в ряде случаев поощряли расточительность и плохо реагировали на спрос населения. Авторы отмечают, что советская система планирования возникла и до появления компьютеров, и до разработки методологии межотраслевого баланса. Поэтому планы вынужденно составлялись неточно. Вместо планирования набора конкретных потребительских товаров, планы сосредотачивались на выработке определенного количества топлива и сырья, например, угля и стали, имея которые можно было в конечном счете сделать какие-то потребительские товары. Для 30-х годов это было огромное достижение. Но позднее, когда появились более современные методы планирования, советскую систему поразил идеологический склероз, из-за которого она оказалась к ним невосприимчива, продолжая планировать грубо и с ошибками. Поэтому в основе нового социализма должна лежать радикальная демократия и эффективное планирование. Расчет на основе трудовых затрат. Центральной идеей авторов является переход к расчетам на основе трудовых затрат. Гражданам за работу выдаются трудовые квитанции за количество отработанных часов. Получить трудовую квитанцию трудоспособный член общества может только личным трудом. Из трудовых квитанций удерживается подоходный налог на финансирование, а точнее на обеспечение трудом, расширенного воспроизводства и социальной сферы. Те, у кого индивидуальная производительность труда выше средней, получают за час труда больше, а у кого меньше – меньше. Но финансовая система следит, чтобы общее количество выплаченных трудовых квитанций было равно общему количеству отработанных часов. Исключения возможны для редких профессий, представителей которых не хватает экономике. Авторы допускают, что пока не будет подготовлено достаточное число специалистов, оплата труда представителей редких профессий может включать надбавку за редкость, своего рода ренту. Эти трудовые квитанции – полный аналог трудодней, существовавших в советских колхозах. Там тоже за день работы можно было получить больше или меньше одного трудодня, а в зависимости от того, какой вид работы выполнялся. Редукция сложного труда к простому. Интересно, авторы отмечают на вопрос о квалифицированном и неквалифицированном труде. Учеба должна считаться формой трудовой деятельности и, соответственно, оплачиваться так же, как любой другой труд. Образование должно вестись за счет общества. То есть учащийся сам не тратит ничего на повышение своей квалификации, а наоборот получает стипендию. Поэтому, когда он уже стал квалифицированным специалистом, доплачивать ему за квалификацию не нужно. Квалифицированный работник должен зарабатывать столько же, сколько и неквалифицированный. Но для общества его труд должен учитываться в расчетах трудовой стоимости продуктов как более дорогой, чтобы возместить затраты на его подготовку. Для подготовки специалиста надо затратить труд преподавателей и всех тех, кто организует учебный процесс. Таким образом, возможно рассчитать стоимость подготовки специалиста в часах вложенного труда. Если знать, за какое время знания устаревают, то можно рассчитать, через сколько лет потребуется переквалификация. Тогда можно рассчитать своего рода амортизацию знаний. Для общества час труда специалиста должен стоить дороже на величину амортизации, чтобы направлять специалистов на такие рабочие места, где они смогут произвести достаточно, чтобы возместить обществу затраты на собственное обучение. Трудовые квитанции – урезанные деньги. Трудовые квитанции являются урезанной формой денег, так как не могут обращаться и накапливаться. Сами квитанции нельзя передать другим людям. Они именные и начисляются в электронной форме на персональный счет в банке. Расходуются персональной платежной картой. Кроме того, они имеют срок действия, после которого сгорают. На трудовые квитанции можно покупать потребительские товары. Но после покупки квитанции погашаются, то есть выходят из обращения. Авторы приводят аналогию с именным билетом на поезд, который используется один раз во время поездки. Средства производства не покупаются и не продаются. Авторы в 1993 году были под большим впечатлением от распада Советского Союза И многие их идеи в книге явно представляют собой попытки найти ответ на советские проблемы. В данном случае запретом обращения трудовых квитанций авторы, видимо, хотят максимально технически усложнить появление черного рынка. Но понятно, что если промышленность не производит чего-то нужного, то вместо денег будут возникать бутылки коньяка, борзые щенки и любые другие заменители. Централизованное планирование. Предлагаемой авторами экономической модели существует централизованное планирование. Все расчеты ведутся в часах рабочего времени. Себестоимость любой продукции можно представить как затраты живого труда, труд сотрудников, и затраты прошлого труда, материалы, топливо и амортизация оборудования. В свою очередь, затраты на топливо, материалы и оборудование можно также разложить на затраты живого и прошлого труда. И таким образом, в конечном счете, посчитать все затраты труда на производство всего, что потребовалось, чтобы создать конкретную вещь. Технически эти расчеты осуществляются с помощью межотраслевого баланса, который содержит информацию о применении технологий производства. Эта информация постоянно обновляется по данным от производителей. Компьютеры всех предприятий соединены в единую сеть. Поэтому, когда на каждом из предприятий в бухгалтерских программах учитываются полуфабрикаты, отпущенные в производство, потраченная энергия, отработанные часы, информация о структуре затрат на производство постоянно обновляется. Это позволяет рассчитать конечные общественно необходимые затраты труда на производство любого вида продукции в реальном времени. Добавлю, что идея расчета общественно необходимых затрат труда с помощью компьютеров высказывалась в СССР еще в начале 60-х годов. Но тогда для нее, конечно, не было материальной базы. Авторы пишут, что техническая возможность реализации их идей появилась только в середине 80-х годов 20 века. То есть именно тогда, когда Советский Союз начал перестройку. Планирование состоит из трех уровней детализации. Макроэкономический план, стратегический план и детальное планирование производства. Основой для планирования служат демократически выбранные общественные цели. Например, цели по подъему уровня жизни, уменьшению неравенства между социальными группами, преодолению экологических проблем и так далее. На макроэкономическом уровне планирования происходит распределение совокупного фонда рабочего времени общества между потреблением и накоплением, а также между отраслями экономики. На основе поставленных целей определяется, сколько труда надо выделить на развитие здравоохранения, образования, отраслей социальной сферы и так далее. Сколько труда нужно направить на производство продукции для народного потребления, а сколько на производство инвестиционной продукции. На этом уровне поддерживается общая пропорциональность развития экономики. Важнейшие пропорции определяются ежегодным всеобщим голосованием. На стратегическом уровне определяется структурная и научно-техническая политика. Происходит детализация распределения национального дохода по отраслям. Какие технологии нужно развивать? Что импортировать, а что производить самим? Какие отрасли должны получить приоритетное развитие, если одних и тех же общественных целей можно добиться разными путями? Наконец, на уровне детального планирования определяются производственные цепочки и формируются задания по производству и поставкам определенных объемов конкретных видов продукции. Стратегический план определяет, что, допустим, на потребительскую электронику будет выделено 7% национального дохода. А детальный, какие именно виды продукции нужно произвести в рамках выделенных ремитов. Детальное производственное планирование целиком построено на межотраслевом балансе. Значительная часть книги посвящена доказательству того, что уже тогда, в 1993 году, компьютеры могли рассчитать такой план. Эта иерархия макроэкономических, стратегических и детальных планов очень похожа на систему планирования в СССР. С той разницей, что в СССР план детализировался министерствами и производственными объединениями. То есть в планировании участвовал не только центральный плановый орган. Участие граждан в планировании. Связь голосования и налогов. Весь процесс планирования должен быть открыт для обсуждения и опираться на достижения научного сообщества. Варианты будущего промышленного развития должны разрабатываться группами технических специалистов и затем выноситься на общественное обсуждение. Долгосрочные планы должны составляться в основном экономистами и учеными, которые могут оценить экономический потенциал перспективных научных исследований. В комиссии по составлению среднесрочных планов наряду с экономистами и учеными следует приглашать промышленных инженеров. А основной голос при составлении краткосрочных планов должны иметь управляющие производством. В предлагаемой системе должен существовать аналог дисконтирования, то есть учета фактора времени, пересчета будущих доходов и расходов в текущие цены, или точнее текущие трудовые затраты. Авторы предлагают установить ставку дисконтирования, равной ожидаемому темпу роста производительности труда. Если ожидается, что за 10 лет производительность труда вырастет вдвое, то это значит, что 1 час труда через 10 лет равен 2 часам сейчас. На этой основе можно сравнивать проекты, имеющие разные сроки реализации. Решение всех крупных общественно значимых вопросов должно приниматься после широкого общественного обсуждения. Авторы пишут, что это не обязательно означает, что решение будет мудрым. Но сам принцип должен сделать распределение ответственности за последствия принятых решений более честным. Исходя из того, какие решения были приняты голосованием, устанавливаются основные макроэкономические пропорции. В первую очередь, пропорции между накоплением и потреблением, производственной и непроизводственной сферами. В свою очередь, на основе этих пропорций рассчитывается, какой объем налогов необходим, чтобы реализовать задуманное. Гражданам надо предлагать несколько вариантов планов. Более быстрое развитие ценой ограничения текущего потребления. Или наоборот. Если граждане согласятся, что на накопление должно идти, допустим, 15% национального дохода, правительство получает право собирать налоги в соответствующем размере. Основным видом налога является подоходный налог. Трудящиеся получают на руки трудовые квитанции не за все отработанное время, а за вычетом налога. Авторы предлагают ввести обязательный минимум трудочасов, который достаточен для удовлетворения базовых нужд общества. Налогами облагать только этот минимум. Если кто-то захочет поработать побольше, дополнительные трудовые квитанции налогами уже не облагаются. Тут уместно вспомнить, как обязательный минимум трудодней, который был в советских колхозах, так и идеи участницы серии конференций «Цифровой социализм» Александры Драницыной, что общедоступной должна стать возможность для любого человека делить рабочее время на базовое и дополнительное, чтобы сначала отработать, допустим, 2 часа в день для покрытия базовых потребностей, а в остальное время более свободно выбирать себе занятия, уже зная, что определенный уровень жизни точно обеспечен. Налоги в экономическом смысле означают снижение текущего потребления работающих. Это позволяет перераспределять часть потребительских товаров для пенсионеров и других нетрудоспособных граждан, а также перераспределять труд с производства предметов потребления на производство средств производства. Чем больше людей занято не производством предметов потребления, а производством средств производства, тем больше должен быть вычет из выдаваемых на руки трудовых квитанций, чтобы потребительских товаров хватило на всех. Авторы упоминают, что если школьное образование будет в ведении местной администрации, то жители определенной территории могут проголосовать за выделение определенной доли своих трудовых квитанций на свою школу. Таким образом, в предложенной схеме общественного устройства есть как единые для всех, так и местные налоги. Помимо подоходного налога, авторы предлагают сохранить в новой системе акцизы на вредные товары – алкоголь, табак и тому подобное, и рентные платежи за землю. Таким образом, голосуя за тот или иной вариант экономической политики, люди могут сразу оценить, какой объем налогов им придется платить при таком выборе. Граждане не просто контролируют, как тратятся их налоги. Они управляют самим размером налогов, выбирая, каких целей общественного развития они хотят достичь. Рыночные цены, способ проверки затрат труда и индикатор для производства. На свои трудовые квитанции граждане могут покупать потребительские товары в магазинах так же, как это происходит сейчас. При покупке товаров трудовые квитанции работают как деньги, как мера стоимости. Цена вещей определяется в часах общественно необходимого труда. Так что в идеале люди обмениваются равным количеством абстрактного труда. От этого правила есть важное отступление. Авторы считают возможным и желательным корректировать цену, исходя из уровня спроса, то есть сохранить рыночное ценообразование на потребительские товары. Вещь, стоящая 2 часа общественно необходимого труда, может продаваться и дороже, и дешевле, чем объем труда, который был в нее вложен. Отклонение цены продажи от себестоимости – важный сигнал для плановиков, которые должны расширять выпуск вещей, пользующихся большим спросом, и сокращать выпуск вещей, на которые приходится снижать цены ниже себестоимости в протраченных часах. Я ранее использовал выражение «общественно необходимые затраты труда», чтобы подчеркнуть, что человек получает трудовые квитанции не просто за то, что отсидел полный день на работе, а за результаты деятельности. Но если окажется, что чтобы товар покупали, продажную цену надо снижать ниже себестоимости, то это значит, что затраты труда не прошли общественную проверку на необходимость. В конечном счете, расширение выпуска дефицитных и снижение выпуска залежалых товаров приведет к тому, что все виды товаров будут одинаково доступны, а цены будут максимально приближены к трудовым затратам. Равная доступность разных товаров – это и есть целевая функция детального уровня планирования. Поскольку известно, какие материалы пошли на производство тех или иных потребительских товаров, та же самая оценка – отклонение равновесных цен от себестоимости – может использоваться и для косвенной оценки продукции, которая не продается гражданам. Если из хорошего металла сделали кастрюлю, которую никто не будет покупать, то будет пересчитана оценка и для производства металла. Хотя металлурги за дизайн кастрюли не отвечают. Ту же самую идею пересчета общественной полезности производства всех промежуточных товаров я развивал в своем ролике, посвященном преодолению товарности, приводя пример с мускулистыми рабочими, который всем так запомнился. И себестоимость в часах общественного труда, и продажная цена товара должны быть публичными. Если потребители видят, что цена значительно выше себестоимости, значит, есть смысл не покупать товар сейчас, а подождать, пока объемы производства нарастят и цена упадет. Все продукты и услуги, необходимые для полноценного участия в производственной деятельности и общественной жизни, должны предоставляться бесплатно. Точнее, финансироваться из общего налогообложения. В первую очередь, это предоставляемые каждому гражданину услуги образования, здравоохранения, ухода за детьми, а также технические средства для участия в электронном голосовании. Если бы книгу писали сейчас, то сказали бы, что каждому положен смартфон за счет государства. Также из налогов трудящихся платятся пенсии, стипендии и прочие социальные выплаты. Система балансируется таким образом, чтобы сумма выплаченных зарплат и социальных выплат была равна стоимости товаров в магазинах. То есть, чтобы было обеспечено полное товарное покрытие трудовых квитанций. В финансовой системе будущего социализма будут существовать и займы, и кредиты. Можно взять в кредит трудовых квитанций на покупку нужной вещи. Тогда в будущем придется отработать за нее побольше, чтобы вернуть кредит с процентами. Хотя авторы предлагают, чтобы трудовые квитанции сгорали по истечении определенного срока, этого можно избежать, положив их на сберегательный или пенсионный счет. Причем по кредитам проценты начисляются, а по вкладам нет. Привлекательность вкладов обеспечивается не тем, что в будущем возвращается больше трудовых квитанций, а тем, что благодаря росту производительности труда в будущем те же вещи будут стоить дешевле, а квитанции на вкладах не сгорят со временем, в отличие от квитанций на текущем счете граждан. То есть у авторов рост благосостояния обеспечивается не через рост зарплат, а через снижение стоимости вещей. Когда человек кладет свои трудовые квитанции на вклад, система понимает, что он отказался от текущего потребления. А значит, можно больше ресурсов перераспределить на расширенное воспроизводство. Авторы предлагают два вида сбережений. Накопительные счета, откуда можно снять средства в любой момент. И долгосрочные пенсионные счета, откуда средства можно будет вывести не раньше, чем через определенный срок. На мой взгляд, без процентов у граждан не будет стимулов класть деньги на долгосрочные счета, откуда их нельзя быстро снять. Все будут пользоваться только накопительными, чтобы трудовые квитанции не сгорали. Поскольку начисление квитанций и так происходит в электронном виде, мне не совсем ясно, как связана идея, что трудовые квитанции должны иметь срок годности, и идея накопительных счетов, на которых этого срока годности нет. По-моему, для поддержания сбалансированности экономики будет достаточно при росте общего объема сбережений населения направлять больше средств на расширенное воспроизводство, для того, чтобы быстрее увеличить уровень жизни. Финансисты сейчас уже умеют предсказывать, какую часть денег с накопительных счетов можно вкладывать в долгосрочные проекты, не опасаясь, что все вкладчики дружно решат снять деньги. Обобщим. Деньги заменяются трудовыми квитанциями, которые не могут обращаться. Квитанции начисляются за часы труда с поправкой на индивидуальную производительность, как трудодни в колхозе. Себестоимость всех потребительских товаров вычисляется в часах труда живого и прошлого. Главные макроэкономические пропорции определяются на основе демократически выбранных целей развития общества и подтверждаются ежегодным голосованием. От результатов голосования зависит уровень налогообложения. На руки выдают меньше трудовых квитанций, чем реально отработал. Налог идет на расширенное воспроизводство и социальную сферу. Детальное планирование ведется так, чтобы не было ни дефицитных, ни залежалых товаров. Чтобы знать, какие товары пользуются спросом, сохраняются рыночные ценообразования. Цены могут быть выше себестоимости, пока рост выпуска не удовлетворит нехватку данного вида продукции. Теперь добавим в эту схему деталей. Чтобы она работала, нужно определенное информационное обеспечение и определенные права собственности. Начнем с информации. Коммерческая тайна отменяется. Система требует свободного обмена экономической информацией. Потребуется большая работа по созданию единой системы кодификации продукции. Потребуется система контроля за движением материальных ценностей по всей производственной цепочке. Отчасти это уже реализовано в России в системах типа «Честный знак», которые прослеживают происхождение молочных продуктов или минералки. Такая система станет основой централизованного материального снабжения, производства сырьем и топливом. Потребуется банк нормативов расхода всех видов ресурсов, отражающий уровень используемых технологий производства. Причем этот банк нормативов должен обновляться в реальном времени, получая данные от предприятий о том, сколько реально тратится ресурсов на производство той или иной продукции. Этот банк нормативов будет основой планирования новых производств и основой для оценки эффективности предлагаемых новых технологий. В промышленности не должно быть монополизма, поскольку если какую-то продукцию делает всего одно предприятие, его технологию просто не с чем сравнивать. Чтобы планы выполнялись, собственность на средства производства должна быть общественной, общенародной. Не должно быть ничего похожего на собственность отдельных предприятий, даже если эти предприятия формально государственные или общественные. Авторы сформулировали это условие фразой, которую мне хочется отлить в граните. Планирование – это институциональное воплощение общественной собственности на средства производства. Помимо общественной собственности, в предложенной авторами модели нового социализма существует коллективная собственность коммун и частная собственность индивидуальных производителей. Тут, как мы видим, тоже почти полная аналогия с ситуацией в Советском Союзе, где существовала кооперативно-колхозная собственность и в некоторых сферах была разрешена индивидуальная трудовая деятельность без использования наемного труда. Индивидуально могут работать, например, фермеры и члены их семей. Они включаются в централизованную систему планирования через систему контрактации, то есть долгосрочных договоров на поставку продукции. Это буквально тот же самый механизм, который развивали в СССР в 20-е годы до начала ускоренной коллективизации. Вообще никаких ограничений на профессии для индивидуального труда у авторов нет. Индивидуальный труд может применяться везде, где он экономически эффективнее коллективного. Но поскольку трудовые квитанции именные и не обращаются, оплата такого индивидуального труда идет централизованно. Как это происходит, в книге не поясняется. Но, видимо, каким-то образом заказчик принимает работу, после чего на счет исполнителя начисляются соответствующее число трудовых квитанций. А вот о коллективной собственности коммун и о самих коммунах надо сказать отдельно. Я думаю, что авторы книги читали работы Ленина 1917-1918 годов, где он писал, что социалистическое общество должно представлять собой сеть производственно-потребительских коммун, и пытались конкретизировать эти идеи. Они писали, что переход к жизни в коммунах должен быть добровольным, но государство может его экономически поощрять на первых порах, пока коммуны делом не докажут сомневающимся, что жить в коммунах выгоднее. Коммуна является низовой ячейкой самоуправления и первичной производственной единицей. Размер коммуны должен быть небольшим, минимально достаточным для того, чтобы появился эффект экономии на масштабе, и во всяком случае меньше 200 человек. Тут я могу вспомнить так называемое число Данбара. Это максимальное число постоянных социальных связей, которые человек может поддерживать в течение жизни. Обычно около 150 человек. Видимо, авторы имели в виду как раз такой размер коммун, который позволяет их членам быть лично знакомыми между собой. Основной экономический смысл существования коммун – заменить малопроизводительный семейный труд более производительным общинным трудом. Как следствие, коммуна должна сосредотачиваться в основном на жилищном строительстве и коммунальном хозяйстве, приготовлении еды, уходе за детьми и престарелыми и организации досуга. Исходя из общей логики, коммуна должна также обеспечивать стирку, уборку и прочие бытовые нужды, хотя в книге это не отмечено. В свою очередь, это значит, что еду и основные бытовые товары коммуна на своих членов закупает централизованно. Коммуны коллективно владеют средствами производства, применяемыми для общественных работ. Тут опять прямой аналог – неделимые фонды колхозов в СССР. Работа членов коммуны на нужды коммуны учитывается в трудовых квитанциях, но это внутренние трудовые квитанции. По мысли авторов, в социалистическом обществе будет два вида валюты – местные трудовые деньги каждой коммуны, используемые только для взаимозачетов внутри коммуны, и трудовые деньги, на которые можно покупать продукцию других коммун и предприятий. Авторы предлагают, чтобы зарплата коммунаров за работу вне коммуны поступала бы не лично коммунару, а на единый зарплатный счет коммуны, из которого оплачиваются коллективные закупки на общекоммунальные нужды. На другом счету учитывается труд внутри коммуны. У каждой коммуны образуется свой обменный курс. Внутренние валюты на внешнюю, зависящий от того, как много коммунары работают в коммуне и как много они работают вне коммуны. Если повар, который в коммуне готовит еду и не работает в экономике вне коммуны, хочет купить себе какие-то вещи, он обменивает свои внутренние трудовые квитанции на внешние. Если в коммуне никто не работает вне коммуны, то обменивать ему не на что. Так экономическими методами через обменный курс поддерживается баланс труда на бытовые нужды коммуны и на производство вне коммуны. Эта схема мне тоже напоминает взаимоотношения колхозов с государством в Советском Союзе. Когда после продажи урожая определялось, сколько рублей приходится на трудодень, и отработанные за год трудодни обменивались на рубли дохода. Вообще видно, что авторы изучали советский опыт и думали над тем, как его можно развить. Если члены общины хотят работать вне общины, они подают заявку в агентство по трудоустройству, который ищет им подходящую работу среди всех выполняемых проектов. И тут мы подходим к последнему элементу авторской схемы – проектам. В предлагаемой модели социализма нет предприятий, как юридических лиц, со своим имуществом, правами и обязанностями по отношению к работникам. Предприятия заменены проектами. Причем проект – это любая организованная деятельность по достижению полезного результата. В современном проектном менеджменте подразумевается, что проект – это что-то уникальное, а процесс – это что-то повторяющееся. Производство первой ракеты – проект, производство сотой ракеты – процесс. Авторы такого разделения не делают. У них рутинный розлив молока по бутылкам – тоже экономический проект. Проекты имеют сроки и бюджет, но поскольку средства производства находятся в единой общественной собственности, то сырье и оборудование просто выделяется на реализацию проекта в заранее определенных объемах. Занятые на проекте люди получают вознаграждение не из кассы проекта, а из единого общественного бюджета. Плановый орган составляет проекты, и он же принимает решение об их прекращении. Банкротства предприятий в юридическом смысле нет. Есть остановка проекта. Бюджет проекта, таким образом, имеет чисто учетную функцию. К сожалению, в книге никак не раскрыт вопрос формирования проектных команд и определения руководителей этих команд. А между тем крепкий, сработавшийся рабочий коллектив – самостоятельная ценность. Нельзя ожидать, что набранные по объявлению случайные люди сразу начнут работать так же хорошо, как давно работающее предприятие. Мне ясно, что авторы своими предложениями хотели защититься от рисков развития групповых, корпоративных интересов под маской единой общенародной собственности. Но предприятие – это не только обособленный баланс. Это привыкшие работать вместе люди. Важным является вопрос о мотивации труда. Производство товаров, спрос на которые превосходит предложение, должно расширяться. Но зачем это работникам предприятий, а точнее проектов, которые их производят? Авторы считают, что получение ресурсов для расширенного производства само по себе будет достаточной наградой. Ведь это означает карьерный рост для работников и новые возможности для самореализации. Авторы предлагают никаких премий не платить, чтобы принцип оплаты за отработанные часы труда не нарушался. Прибыль от продажи товаров по цене выше себестоимости таким образом целиком поступает в единый бюджет и становится ресурсом для расширения выпуска. Работники проектов, выпускающих пользующуюся повышенным спросом продукцию, получают выгоду наравне со всеми другими потребителями за счет того, что этой продукции становится все больше. Проекты, производящие товары, которые никто не хочет покупать по себестоимости, будут закрываться или перепрофилироваться, а их работникам придется переучиваться и менять профессию. Хотя право на труд гарантировано благодаря централизованному планированию, нежелание проходить переквалификацию должно быть достаточным стимулом, чтобы все-таки выпускать нужные потребителям вещи, а не работать на склад. Если центральный плановый орган фактически владеет всеми средствами производства, кроме коммунальной собственности, начисляет всем зарплату и принимает решение о начале и закрытии проектов, то он обладает огромной экономической властью. В такой системе очень важна защита от возможных злоупотреблений. При центральном плановом органе существуют команды профессиональных экономистов и специалистов других наук, которые разрабатывают варианты планов в рамках общих пропорций, определенных прямым народным голосованием. Кроме того, существуют административные аппараты отдельных отраслей, таких как упомянутые в книге энергетика, здравоохранение или средства массовой информации. Их статус не поясняется, но даже если это всего лишь действующие рабочие группы при центральном плановом органе, все равно это означает слой профессиональных управленцев со всеми вытекающими рисками. Все эти учреждения должны работать публично, иметь уставы, открытые для поправок со стороны общественности, и находиться под контролем наблюдательных комитетов, выбранных по жребию. Частично из специалистов данной отрасли, а частично из простых граждан. Здравоохранение, к примеру, должно контролироваться наблюдательным комитетом, часть которого состоит из простых врачей, а часть из заинтересованных граждан, то есть пациентов. Причем члены комитета из числа тех, кто проявил заинтересованность, выбираются случайным образом с помощью жеребьевки или лотереи. Такой же принцип выбора по жребию должен использоваться для формирования профессиональных саморегулируемых организаций, которые устанавливают отраслевые правила и стандарты, заменяя этими отраслевыми правилами законодательную систему. Так реализуется лозунг «Вся власть советом». Трудящиеся разных отраслей экономики случайным образом выбирают свои профессиональные советы. И эти профессиональные советы становятся основными политическими единицами социалистического общества. Политическая система, основанная на взаимодействии профессиональных организаций, члены которых избираются случайным образом, называется демархией. Более того, профессиональные советы становятся основной экономической единицей социалистического общества, поскольку именно они реализуют проекты, разработанные центральным плановым органом, то есть фактически отвечают за производственную деятельность всего общества. К сожалению, авторы основное внимание уделили защите тезиса, что представителей в наблюдательные и профессиональные советы надо выбирать по жребию, а не через традиционные выборы с борьбой кандидатов. И экономическую деятельность советов описали всего несколькими абзацами. Нужен какой-то принцип, позволяющий понять, какие вопросы можно решать профессиональным советом, какие требуют введения в совет представителей общественности, например, пациентов или покупателей, а какие вопросы уже надо выносить на общенародное голосование. Кроме того, в книге не описана система местной власти, взаимодействие между коммунами, советами, устанавливающими общие правила, и местными советами, реализующими конкретные экономические проекты. Как я уже не раз говорил, вопросы социалистической демократии остаются самыми сложными и самыми непроработанными. Но в целом авторы книги «К новому социализму» безусловно сделали большую работу. И остается только сожалеть, что с 1993 года появилось совсем немного подобных проектов с соответствующим уровнем детализации. Кроме того, авторы дали пример, как можно работать с советским опытом. Большинство их предложений отталкиваются от советской модели, стараясь взять лучшее и найти способ преодолеть известные проблемы. Не все идеи авторов бесспорны, но у нас слишком любят, указав на отдельные слабые места, выкидывать всю концепцию. Попробуйте взглянуть на книгу «К новому социализму» как на набор идей, которые нужно развить. Если авторы что-то не додумали, мы можем додумать за них. Я убежден, что гения, который принесет нам готовую модель будущего, не появится. Но вместе мы можем создать достаточно подробный образ будущего, чтобы заявлять, что мы знаем, куда зовем. Напоминаю, что если вам известны чьи-то работы с описанием социалистической экономики будущего, то вы можете написать нам, чтобы мы о них рассказали. А в комментариях напишите, пожалуйста, не с чем в книге Пола Кокшета и Алина Коттрелла вы не согласны, а какие идеи вы считаете правильными и полезными.